Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Суд в Москве вот-вот должен начать рассматривать вопрос о продлении срока ареста участницам группы «Пусси Райот». Руководитель Центра микрохирургии глаза Христа Тахчиди вновь уволен со своей должности. В Харькове началось рассмотрение нового уголовного дела в отношении бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко. Вот такие темы, кроме того, обзор американских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. У здания Таганского суда Москвы, который сегодня должен принять решение по вопросу о продлении ареста участниц группы «Пусси Райот», полицейские задержали около 20 человек, возможно, больше. Несколько десятков сторонников Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич устроили у здания суда так называемый судебный фестиваль. Срок ареста девушек из «Пусси Райот», обвиненных в хулиганстве, напомню, истекает 24 апреля. По данным следствия, они участвовали в панк-молебне в храме Христа Спасителя. На сайте «Радио Свобода» вы можете посмотреть прямую видеотрансляцию происходящего у здания Таганского суда. И на месте событий в числе многих журналистов «Радио Свобода» находится моя коллега Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Вам слово. И сразу первый вопрос. Насколько велики столкновения между сторонниками и противниками «Пусси Райот», о которых вот сейчас постоянно говорится в наших новостях?
Здравствуйте, Александр. К сожалению, на этот ваш вопрос я ответить не смогу, потому что сейчас нахожусь в зале Таганского суда, внутри здания, а снаружи находится съемочная группа «Радио Свобода». И вот, наверное, им известны какие-то подробности. Мы же ждем, когда доставят Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцкевич. Вообще-то заседание должно было начаться более часа назад, однако стало известно, что в суд не были доставлены материалы уголовного дела. Вот буквально 10 минут назад их передали для ознакомления адвокатам девушек. И думаю, что в ближайшие минуты уже начнется рассмотрение вопроса о избрании для них меры пресечения. Я напомню, что накануне истек отведенный законом срок для предварительного расследования уголовного дела в отношении участниц панк-группы «Пусси Райот». И, соответственно, наверняка следователь будет ходатайствовать о том, чтобы продлить их содержание под стражей вместе, по крайней мере, на то время, на какое будет продлено и следствие. В зале сейчас очень много журналистов, я думаю, с полсотни журналистов, еще большее количество находится снаружи, людей, которые не потеряли в зал Таганского суда Москвы, но просто потому, что здесь физически не поместились бы все желающие. Ситуации, связанные с журналистами, разруливает лично председатель Таганского районного суда. И вот сейчас все мы в ожидании, когда же начнется рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения. Александр?
Марьяна, спасибо. Давайте мы с вами выйдем на связь примерно через час, если получится, и уже к этому моменту наверняка что-то произойдет. Я еще раз напомню, что в числе нескольких журналистов, которые находятся возле здания и внутри здания Таганского суда Москвы, была моя коллега Марьяна Тарачешникова. Она будет вести репортаж, как мы постараемся, именно из зала суда. А прямую видеотрансляцию того, что происходит возле здания Таганского суда Москвы, вы можете посмотреть на сайте «Радио Свобода». И вот к тому, что там происходит, пришли к Таганскому суду и сторонники, и противники «Пусси Райот», и одним из первых свою точку зрения высказал журналистам музыкальный критик Артемий Троицкий.
Песня «Богородица Дева Путина прогони» мне нравится. Более того, я считаю, что во всем недлинном репертуаре ансамбля «Пусси Райот», на мой вкус, это лучшая песня. Она меня вполне устраивает и по форме, и по содержанию. То, что песня эта хорошая и боевая, абсолютно не оправдывает поступка девушек из группы «Пусси Райот». То есть то, что они выступили с амвона храма, реально оскорбило сотни тысяч, может быть, и миллионы верующих в нашей стране. И ничего хорошего в этом нет. Это была провокация, сознательная провокация. К великому сожалению, и наша церковь, и наше государство на эту провокацию, что называется, купились или повелись. И повели себя самым тупым, неадекватным и агрессивным образом. То есть, если говорить об РПЦ, то вместо того, чтобы проявить христианское милосердие, вместо того, чтобы призвать девушек к раскаянию, а для того, чтобы они раскаялись, естественно, надо с ними вступить в какой-то диалог. Вместо этого они заняли такую абсолютно держимордовскую позицию: сажать, наказывать, да по максимальной строгости, в тюрьму, в темницу и так далее.
Это был Артемий Троицкий, музыкальный критик. Примерно за полтора часа до начала слушаний к зданию суда подъехал автомобиль, в котором привезли участниц Pussy Riot. Его появление собравшиеся встретили криками, адресованными полицейским.
Свободу! 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 Свободу!
Вслед за этим в толпе собравшихся появился один из адвокатов девушек, Николай Полозов. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Безусловно, по отношению с другими заключенными, с другими лицами, которые находятся в СИЗО, они находятся в несколько привилегированном положении, поскольку они не в общих камерах, в которых находится по 30 человек, и там совершенно ужасные условия, они в спецкамерах на 4 человека. Вместе с тем, сказать, что там какие-то хорошие условия, совершенно невозможно, потому что душ там только раз в неделю. Если нужно что-то дополнительное, душ, это за деньги. Питание, ну, сейчас очень много передач, поэтому в принципе им хватает питания, хотя вот у Маши, она, к примеру, веган, ей нужна соответствующая диета. Очень меня вызывает опасение состояние здоровья Нади Толоконниковой, поскольку она жалуется на головные боли, по всей видимости это мигрень, такая хроническая, но никакой медицинской помощи в рамках следственного изолятора ей не оказывается. То есть она приходит фельдшер на осмотр, она жалуется, и он ей дает таблетку анальгина. Никаких, естественно, медицинских исследований, ничего подобного не производится, и мы будем сейчас уделять этому очень много внимания. Потому что даже внешне Надя существенно стала хуже выглядеть.
Адвокат Николай Полозов. А вот мнение известного советского диссидента и правозащитника Александра Подробинника.
Все это очень печально. Девушек, трех девушек судят уголовным судом за нарушение правил приличия в общественном месте. Православные христиане фундаменталистского толка праздник Пасхи источают ненависть по отношению к мирным людям, агрессию. И такое впечатление, что мир перевернулся с ног на голову и все поменялось местами. Полиция вместо того, чтобы защищать мирных демонстрантов, хватает людей, которые им чем-либо не нравятся, которые держат какие-то лозунги или плакаты. Это удручающая картина, и я боюсь, что это символ нашего ближайшего будущего.
Представители противоположного лагеря, считающие необходимым максимально строго наказать участниц группы Pussy Riot, пытались устраивать потасовки, бросались сырыми яйцами в людей, несколько человек были задержаны. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» Владимир Сергеев, назвавшийся представителем организации «Народный собор».
Революционная Россия за это на каторгу ссылали. Вот. Это преступление является экстремизмом по отношению к государствообразующей религии, православию. Соответственно, и должно быть наказание как за госэкстремизм, а не просто как за плево. Я не понимаю, почему до сих пор им 282 статью еще не дали. Потому что здесь налицо оскорбление религиозных чувств православных граждан.
Вот такое мнение представителя организации «Народный собор». Еще отмечу, что среди задержанных оказались и сторонники группы «Pussy Riot». Это несколько десятков человек, державших плакаты со словами «в их поддержку». Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 16 минут. Коротко к другим новостям часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Омске участниц голодовки силой выдворили из местной приемной президента России. 11 женщин забаррикадировались в здании и, напомню, требовали встречи с полномочным представителем президента в Сибирском округе Виктором Толоконским. В Смоленске суд приступил к новому рассмотрению дела активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. У здания суда в Харькове, где сегодня проводятся предварительные слушания по второму уголовному делу против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, собрались тысячи людей, сторонники и противники. Подсудимый. В Ираке в результате серии взрывов погибли несколько десятков человек, более 100 ранены. По всему Израилю сегодня, в традиционный день поминовения, прозвучали сирены воздушной тревоги в память о жертвах Холокоста, 6 миллионах евреев, погибших в годы Второй мировой войны. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих американских газет. На связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Александр.
Сегодня в центре внимания, Алан, публикация газеты «Los Angeles Times» в среду, двух из 18 оказавшихся в ее распоряжении фотографий американских солдат, позирующих на фоне останков афганских боевиков. Как реагирует на эту очередную нелицеприятную историю американская пресса?
Реакция весьма тревожная, Александр. «Нью-Йорк Таймс», например, пишет, что новая серия фотографий, на которых запечатлены молодые американцы, оскверняющие останки афганских повстанцев, усиливает в военном сообществе вопрос о том, что с учетом природы и продолжительности афганской военной кампании в армии США нарушается элементарная дисциплина. Припоминая прежние случаи, когда на видео морпехи мочились на трупы талибов, когда было сожжено несколько экземпляров Корана, и когда сержант-одиночка расстрелял полтора десятка мирных афганцев, ветераны боевых действий и военные аналитики начинают применять броскую фразу «нагрузка на войска». Ею они пытаются идентифицировать факторы, способствующие подобным проколам. Одно из возможных объяснений, говорят они, может состоять в острой нехватке сержантов, ответственных за обучение 18-19-летних солдат на уровне повседневной службы в низовых подразделениях. Другой возможный фактор – это требования противоповстанческой стратегии, разбросавшей на огромные расстояния небольшие подразделения при нехватке более последовательного надзора со стороны старших военачальников. Офицеры и аналитики опасаются, что некоторые из этих обособленных подразделений становятся жертвами снижения планки стандартов поведения военнослужащих. По словам аналитика Центра за новую американскую безопасность бывшего рейнджера Эндрю Эксума, судя по всему, в подобных инцидентах рядом с солдатами нет сержанта, который бы прикрикнул: «Слушайте, ребята, мы не должны этого делать, мы не должны унижать мертвых». Эксум отмечает, что ужасающий опыт взаимодействия с кровавыми расчлененными трупами врага может вырабатывать в военнослужащих механизм самозащиты в виде черного юмора. Но одно дело иметь психологический клапан снятия напряжения, другое дело заготавливать впрок фотографии с останками в виде трофеев. Представители Пентагона также отмечают, что данная тенденция крепнет еще и благодаря распространению мобильных телефонов, оснащенных фото- и видеокамерами. По словам представителя Министерства обороны полковника Томаса Коллинза, технологии сегодня представляют определенную проблему, связанную с безопасностью и соблюдением приличий. Об этом пишет в «Нью-Йорк Таймс». Александр.
Алан, а что пишут американские журналисты о самих мотивах публикации вот этих фотографий газеты «Лос-Анджелес Таймс»?
Christian Science Monitor задается вопросом, какова ответственность газеты, что должно перевешивать в подобных случаях: соблюдение национальной безопасности или информирование общественности. Со ссылкой на саму газету Los Angeles Times Christian Science Monitor сообщает, что американские военные чиновники просили не публиковать любые фотографии, которые могут подстрекать к насилию и вызывать ненужные жертвы среди американских военнослужащих за рубежом. Однако редактор Los Angeles Times Даван Махарадж ответил, что публикация фотографий является выполнением обязательств перед читателями, обязательств сообщать решительно и беспристрастно обо всех аспектах миссии США в Афганистане, включая обвинение в нарушениях дисциплины. Согласно проведенной газетой серии интервью с медиаэкспертами и экспертами по этике, редакторы газет столкнулись с необходимостью принятия трудных решений и необходимостью занять далеко неоднозначные позиции. Отчасти из-за слишком откровенного содержания фотографий. Как заявил господин Махарадж, газета предпочла опубликовать очень небольшую, но репрезентативную выборку из серии фото. По мнению Бена Агера, директора Центра теории и социологии в Университете Техаса, откровенное содержание фотографий является частью их значения. Об этом пишет газета Christian Science Monitor. Александр.
Алан, благодарю. Напоминаю, что с некоторыми публикациями вот на эту тему в американской печати нас познакомил Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня получила продолжение история с директором столичного института микрохирургии глаза Христо Тахчиди, который накануне решением Московского городского суда был восстановлен в должности. В четверг утром Тахчиди явился на работу, но тут же был уволен снова. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Еще накануне сторонники Христо Тахчиди говорили, что справедливость восстановлена, и были уверены, что известный врач вернется на должность директора Института микрохирургии глаза. Однако утром в четверг на входе в институт Тахчиди встретили представители Минздравсоцразвития, которые вручили ему приказ о восстановлении в должности исполняющего обязанности директора института, а после другой приказ об увольнении с 20 апреля 2012 года. Адвокат Христо Тахчиди Алексей Полозов считает, что Мосгорсуд в своем решении указал Минздравсоцразвития на нарушение норм закона. Однако, по словам Полозова, представители ведомства повторяют те же ошибки.
Мы обращались изначально с иском в суд, требования которые были о восстановлении в должности генерального директора. Требования мы свои не меняли. Минздрав не исполнил судебное решение, а во-вторых, если следовать их логике, восстановив должность исполняющего обязанности генерального директора, нельзя увольнять по статье 278 пункт 2 как руководителя, потому что руководителем и по закону, это в Трудовом кодексе сказано, это и в уставе о микрохирургии глаза, является исполнительный орган -генеральный директор. Они действовали с таким же алгоритмом, то есть заключали с ним договор как с исполняющим обязанности, а увольняли его как руководителя. Им сказали один раз, что, ребята, это незаконно, а они повторяют это.
Христо Тахчиди был генеральным директором Института микрохирургии глаза с 2001 года. 31 декабря 2009 в связи с окончанием срока действия договора контракт с ним был расторгнут. Тахчиди был назначен исполняющим обязанности директора этого учреждения до назначения нового руководителя. В ноябре 2011-го Христо Тахчиди был уволен. В Минздравсоцразвитие ссылались на жалобы пациентов, а также на нарушения в ходе государственных закупок и незаконную коммерческую деятельность. Однако, по некоторым данным, причину увольнения Тахчиди следует искать в личных конфликтах. Высказывались предположения, что это мог быть спор вокруг земель МНТК в Подмосковье со вдовой основателя Института микрохирургии глаза Ирен Федоровой, а также, что причина конфликта в личной неприязни Тахчиди к министру здравоохранения Голиковой. Нынешний руководитель МНТК микрохирургия глаза единорос Александр Чухраев заявил, что не получал приказа Минздравсоцразвития о своем освобождении от должности и назначении на должность исполняющего обязанности директора Христо Тахчиди.
Я не получил приказ ни о своем освобождении, ни пока приказ о назначении исполняющего обязанности.
Адвокат Христо Тахчиди Алексей Полозов в интервью «Радио Свобода» сказал, что дальнейшие действия он и его доверитель собираются предпринимать после получения мотивировочной части решения Мосгорсуда. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня прошел пикет в защиту особо охраняемых территорий. Экологические активисты вышли к зданию Мособлдумы, требуя пересмотреть законодательство в этой сфере. По окончании акции они передали депутатам резолюцию со своими требованиями. Сегодня же защитники Бутовского леса в Подмосковье намерены выйти на экологическую вахту. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Международная акция «Марш парков» проходит с 1995 года. В ней участвуют более 100 экологических организаций. По словам координатора «Марша парков» из Центра охраны дикой природы Арины Строгановой, сотрудники заповедников, экологические активисты, учителя и другие заинтересованные люди проводят мероприятия, направленные на поддержку особо охраняемых природных территорий, а также помогают распространить информацию о них.
Охрана природы – это совершенно необходимая вещь в любом обществе. Но, к сожалению, в последнее время и урок экологии в школах убран, и упор в развитии страны делается на совсем другие цены. Но это абсолютно не отменяет необходимости думать о сохранении природы, от которой человек зависит непосредственно его выживание. А кто будет рассказывать о том, что такое заповедники? Почему нельзя рубить лес, где попало? Почему нельзя через нерестовые реки строить нефтепроводы и так далее? Сейчас это могут делать, в общем, только энтузиасты. эксперты, природоохранники. Мы против строительства ЦКАД по Подмосковью, которое запланировано тоже по массе особо охраняемых природных территорий или лесов с охранным статусом. И это будет просто катастрофа для Московской области, но и жителей Москвы, которых отбирают легких.
Считает Арина Строганова, координатор проекта «Марш парков». Между тем, экологические активисты продолжают акции против вырубки подмосковных лесов под застройку. Сегодня, 19 апреля, защитники Бутовского леса планируют выйти на вахту, чтобы не допустить вырубку лесопарка. По словам жителей прилегающих районов, в декабре прошлого года на участке леса начали рубить деревья и ставить забор. На этой территории планируют построить коттеджный поселок. Подробнее о том, почему защитники леса выходят на вахту, «Радио Свобода» рассказал Дмитрий Петров, экологический активист.
В Бутовском лесу это один из немногих оставшихся цельных лесных массивов в ближайшем Подмосковье. Сейчас идет совершенно варварское дело. Часть леса довольно большая, огорожена фундаментальным забором. А жители все местные, это Ленинский район Подмосковья, там сельское Сосинское, поселок Коммунарка, а также московские районы Ясенево, Бутово, Теплый Стан. Естественно, жители этим крайне недовольны и уже многократно подавали жалобы и в местную администрацию, и в суды, и в Подольское лесничество. Кстати, лесничество поддерживает требования жителей. И проводились митинги, и проводились обращения к депутатам, и что угодно. Но все игнорируется по-прежнему. Работы там ведутся, вырубка ведется, строительство ведется, прокладывание дороги ведется. И поэтому жители уже не видят никаких других способов, кроме как попытаться непосредственно своими силами этому препятствовать. Поэтому собираются жители окрестных московских районов и экологические активисты выйти на вахту, чтобы, значит, препятствовать вот этим разрушительным действиям со стороны застройщика. Люди придут на это место в лесу, где там ведутся все работы, и непосредственно воспрепятствуют своим нахождением там, двум действиям строительной техники или двум строительным работам там. Просто собираемся защищать свои гражданские права и право на природное наследие.
А не собираетесь ли вы разбить лесу лагерь, как это было уже сделано в Химкинском и Цаговском лесах?
Дело в том, что в этом месте беда заключается в том, что оно достаточно удалено от крупных населенных пунктов. Ближайшее там место — это деревня Бачурина, где довольно мало постоянных жителей. А так от всех мест, где ходит хотя бы какой-то транспорт и находятся какие-то численные жилые массивы, там как минимум 3 километра до этого места. Поэтому, конечно, у нас сложнее ситуация, чем в Жуковском, значительно. И погодные условия, и будни, все к лагерю не очень благоволит, но мы постараемся, насколько у нас хватит сил, все-таки эту вахту держать.
Говорил Дмитрий Петров, экологический активист. Защитники Бутовского леса обращают внимание на то, что с потерей леса жители окружающих районов лишатся места для отдыха и спортивных занятий. 7 апреля в поселке Коммунарка уже состоялся митинг против вырубки этого леса. В нем участвовали несколько десятков человек. Накануне в Цаговском лесу в подмосковном Жуковском произошли столкновения защитников леса с полицией и охранниками. Они оттеснили активистов от просеки и отделили лагерь экозащитников колючей проволокой. Палаточный лагерь разбит в Цаговском лесу 7 апреля. Активисты протестуют против строительства автотрассы, которая, по замыслу властей, должна разгрузить Жуковский от транспорта. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Таганского районного суда задержаны не менее 30 сторонников арестованных участниц группы «Пусть и рают» Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич. Сегодня суд должен решить вопрос о продлении срока ареста девушек, обвиняемых в хулиганстве за участие в панк-молебне в храме Христа Спасителя 21 февраля. В Омске участниц голодовки силой выдворили из местной приемной президента России. 11 женщин забаррикадировались в здании и требовали встречи с полномочным представителем президента в округе Виктором Толоконским и проверки работы омской полиции, прокуратуры и следственного комитета. Суд в Смоленске приступил к новому рассмотрению дела активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. Накануне суд отклонил жалобу на ее арест, оставив Осипову под стражей. Христа Тахчиди, накануне восстановленный Мосгорсудом в должности руководителя научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза», вновь уволен указом Минздрава соцразвития. у здания суда в Харькове, где сегодня проводятся предварительные слушания по второму уголовному делу в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, собрались тысячи людей, сторонники и противники подсудимой. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Ираке в результате серии взрывов в нескольких городах погибли несколько десятков человек, более 100 ранены. По всему Израилю сегодня, в традиционный день поминовения, прозвучали сирены воздушной тревоги в память о жертвах Холокоста, 6 миллионов евреев, погибших в годы Второй мировой войны. Россия отказалась от участия в заседании группы друзей Сирии, которая сегодня состоится в Париже. В Москве считают, что целью встречи является не поиск путей диалога между Дамаском и сирийской оппозицией, а наоборот углубление противоречий между ними. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, репортажами, блогами, комментариями, видеозаписями и онлайн-трансляциями, авторскими страницами и специальными проектами «Радио Свобода» вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте, Саша. Сначала очень коротко о нескольких видеосюжетах и мультимедийных подачах, которые есть на сайте. Прежде всего, мы только что закончили, час назад закончили прямую видеотрансляцию от Золотоганского суда, где рассматривается дело Пусси Райт. А сейчас наш корреспондент Мариан Трачешникова ведет твиттер-репортаж из зала суда, и этот твиттер-репортаж выведен на главную страницу сайта. Все, кого интересуют эти события, могут смотреть и читать. И там же есть фотогалерея, и видеорепортаж тоже появится в ближайшие часы. Второй мультимедийный материал называется «Виртуозы сыграли для бабочек». Это продолжение благотворительной акции, в которой в том числе участвовала и «Радио Свобода». Деньги собираются для детей, больных буллезным эпидермолизом. Это такая страшная и редкая болезнь. На этот раз в акции участвовали виртуозы Москвы Владимир Спиваков и велоконцерт Ксения Рапопорт. Историю этих детей и людей, которые им помогают, можно узнать из видеорепортажа, который сделал наш коллега Александр Кулыгин. Он тоже стоит на главной странице сайта. И только что прошел радиосюжет о экологических проблемах, в том числе о ситуации вокруг Цаговского леса. Наш корреспондентский пункт по-прежнему продолжает работать в Цаговском лесу. И последний видеорепортаж Дмитрия Зыкова, который называется «Цаговский лес обносит колючей проволокой», очень динамичный, очень эмоциональный. Вы тоже можете посмотреть на главной странице сайта. И, наконец, материал, который, как мне кажется, вполне тянет на то, чтобы быть широко цитируемым, и его уже перепечатали многие издания в российском сегменте интернета. Он называется «Дело Путина. Умерло в архиве». Его автор Анастасия Кириленко, наша коллега. Настя потратила почти 2 года, чтобы получить ответ от администрации президента России в поисках доклада контрольного управления, который в свое время подписал Юрий Болдырев. А доклад этот был посвящен изучению материалов, собранных Мариной Салье. Вернее, не самой Мариной Салье, а парламентской комиссии, которую она возглавляла. Ну, вы помните, знаменитому докладу Салье было посвящено очень много материалов и в нашем эфире, и на нашем сайте. Так вот, спустя 2 года администрация президента ответила нам, что доклад, который был в 1993 году представлен президенту России Ельцину, не хранится. Вся эта почти детективная история изложена в материале, который сейчас стоит на главной странице сайта. Почитайте, не пожалеете, получите удовольствие.
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Харькове сегодня проходит предварительное слушание в суде по еще одному уголовному делу в отношении Юлии Тимошенко о финансовых махинациях корпорации «Единая энергосистема Украины». У здания суда митингуют тысячи ее сторонников и противников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
Юлия Тимошенко возглавляла корпорацию «Единая энергосистема Украины» с 1995 по 1997 годы. Ей инкриминируют крупное хищение, уклонение от уплаты налогов и служебный подлог. Эти обвинения уже фигурировали в давно закрытых уголовных делах против Тимошенко. Юридические основания для отмены сроков давности по ним и возобновления следствия по ЕСУ прокуратура получила минувшей осенью, когда бывшего премьера приговорили к 7 годам тюрьмы за превышение полномочий при заключении в 2009 газовых контрактов с Россией.
Справа єдиної енергетичної системи України є найбільшою аферою.
Діло о єдиних енергосистемах України являється найбільшою аферою в історії України. Такого масштабного преступления у нас ще не було. В результаті, в частності, Україна должна думати, як заплатити 405 мільйонів доларів Росії.
Американських доларів Росії,
заявив генпрокурор України Віктор Пшонка. Упомянута їм сума – долг ЄСУ перед Міністерством оборони Росії, який Тимошенко якобы пыталась переложить на госбюджет. Это дело выделено в отдельное судопроизводство, и расследование по нему продолжается. По уже выдвинутым обвинениям бывшему премьеру может грозить от 7 до 12 лет заключения. Сама Тимошенко, отбывающая сейчас наказание в Харьковской колонии, из-за болезни у нее диагностировали межпозвоночную грыжу, от участия в заседании суда отказалась.
На жаль, из-за того, что Юлию Владимировну не лекуют.
К сожалению, из-за того, что Юлию Владимировну не лечат, ее состояние здоровья не улучшается. Она самостоятельно не может передвигаться. Возможно, что в следующий раз ее привезут в суд принудительно на носилках. Отметил первый заместитель партии «Батьківщина», возглавляемый экс-премьером Александр Турчинов. Адвокаты Юлии Тимошенко предполагают, что вердикт по делу относительно ЕСУ может быть вынесен до 18 мая. О целях этого судебного процесса рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Если говорить о вводящем аспекте этого нового дела и нового суда, то это имеется в виду вывод Путина как фигуранта дела по газовым контрактам Тимошенко. То, что там фигурирует Путин как сообщник Тимошенко, не может не омрачать, вызывать недоумение и в целом негативное отношение со стороны Кремля к Януковичу и нынешнему украинскому правящей группе. Поэтому нужно сделать так, чтобы Тимошенко сидела, продолжала сидеть. Но не по делу Тимошенко Путин, а по делу Тимошенко ИСУ.
Говорил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». В России после обнародования властями планов реформы, упрощения, регистрации политических партий разворачивается бурное партийное строительство. Последние новости в этой сфере – намерение Парнаса зарегистрироваться на базе Республиканской партии. Идея создания партии на основе интернет-платформ, анонсированная актером Иваном Охлобыстиным, создание коалиции «Небо» – все это широко обсуждается в блогах и в сетевых медиа. На очереди наша рубрика «Сетевые разговоры», и с обзором на эту тему вас познакомит Андрей Шароградский.
Оппозиционная партия «Народной свободы» предпримет новую попытку зарегистрироваться на основе республиканской партии, решение о ликвидации которой должно быть отменено российскими властями по решению Европейского суда. Это породило новое обсуждение перспектив партии в новых политических реалиях России. Несколько дней назад в блоге Леонида Волкова, депутата Екатеринбургской городской думы и одного из активных участников Парнаса, появилась статья с критикой федерального руководства партии, сопредседателя которой, напомним, являются Владимир Рыжков, Михаил Касьянов и Борис Немцов.
Объективно, сейчас новые политические условия. У федеральных лидеров Парнаса быть адекватными ситуации не получилось. За последние месяцы они сделали огромное количество грубых, недопустимых политических ошибок. Это и вся история попыток подмять под себя протест, внушить всем, в том числе и самим себе, что люди пошли за нами, что, конечно, не было правдой. Я писал как-то о том, что задача профессионального политика в условиях стихийного гражданского протеста сводится исключительно к сервисной. Если люди рвутся протестовать, надо направить свои знания, умения и навыки только на то, чтобы этот протест получился максимально эффективным и максимально достигающим своих целей. Парнас ничего не предложил всем этим сердитым горожанам. В Свердловском региональном отделении с декабря по март мы получили 2 новых заявления на вступление в партию. Уверен, что и по другим регионам ситуация не отличается, и это, конечно, кромешный и абсолютный провал. Лидеры партии посчитали протест своим, а в итоге не стали для него своими. Напротив, они запомнились лишь как те, кто во что бы то ни стало рвался на сцену каждого из митингов, вне зависимости от того, было ли людям интересно слышать из их уст повторение одних и тех же штампов. Они вызывали большое раздражение.
Леонид Волков считает, что был упущен шанс переформатировать Парнас в реальную массовую партию. Он подчеркивает, что ему непросто выступать с критикой коллег, к которым он относится с уважением, и что он не снимает своей доли вины в происшедшем. Волков говорит, что у партии есть дееспособная региональная структура, но нет понимания, чем она хочет отличаться от многочисленных появляющихся партий, в то время как между лидерами партии, обладающими серьезным антирейтингом, существуют центробежные силы. Волков предложил своим сторонникам провести голосование по стратегии для Свердловского отделения Парнаса и с большим отрывом победил вариант «надо заняться партстроительством снизу, делать партию нормальных людей, без надоевших и неактуальных московских вождей». В статье для газеты «Ведомости» Волков вместе с политологом Федором Крашенинниковым предлагает использовать в качестве технологической площадки для партийного строительства снизу вверх систему «Демократия-2» – открытую интернет-платформу для проведения голосований. Эту идею горячо приветствовал один из лидеров общественных протестов, блогер Алексей Навальный.
Они затеяли ужасно важную и правильную вещь – создание новой партии снизу и по принципу постоянных, прямых и общих выборов через системы электронной демократии. То есть не нужны эти все мерзкие, тошнотные партийные конференции с непонятными нормами представительства, где путем интриг выбирают региональных лидеров и федеральное руководство. Зачем нужна партийная конференция со съездом в Москве и бюджетом в 10 миллионов рублей, если лидера партии можно выбрать прямым голосованием всех 100% членов партии через систему электронного голосования. Это полностью меняет формат партийной борьбы и меняет его в правильную сторону. Уверен, что такая партия – отличный шанс для реальных активистов и толковых чуваков занять лидерские позиции, оттеснив всю эту надоевшую шайку-лейку, сидящую в политсоветах различного уровня уже 20 лет просто по причине давних личных отношений с лидерами оппозиции. Из существующих партийных проектов этот пока наиболее симпатичный и перспективный.
Навальный добавляет, что сам сейчас в партиях участвовать не планирует, поскольку собирается сконцентрироваться на традиционных направлениях работы. Тем временем вопрос о бурном партстроительстве придало особую актуальность заявление актера Ивана Охлобыстина о создании партии «Коалиция Неба», по его словам, светской организации, основанной на православных началах. Комментарии в благосфере были самыми разнообразными. Кто-то предположил, что Охлобыстин собирается занять нишу Жириновского.
Как видно, в скором времени Владимир Вольфович собрался на заслуженный неустанным трудом в Госдуме отдых. Останется вакантным место политического клоуна всея Руси, и вот уже готовится полноценная замена.
А кто-то отметил в Твиттере.
Сейчас, по мнению Охлобыстина, в России нет реальных политических партий, поэтому он тоже решил создать нереальную.
Интернет-издание «Политру» так комментирует начинание Охлобыстина.
Партстроительство в России, запущенное Медведевским законопроектом об изменении численности политических партий, с каждым днем все больше походит на соревнование эпатажных персонажей в том, кто из них придумает более вычурную партийную организацию. Что до возмужания гражданского общества, то здесь уже вопросы не к Охлобыстину, политической реформе или власти. Тут процессы иного уровня, и надо полагать длительности. И здесь есть серьезные подвижки в десятках волонтерских, благотворительных и прочих гражданских инициатив. И в довольно четком понимании сотен тысяч и даже миллионов надеяться на государство и ждать от него милостей не приходится. Им вполне вероятно, когда-то и впрямь может понадобиться своя партия.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал Андрей Шароградский. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Таганского районного суда задержаны не менее 30 сторонников арестованных участниц группы «Пусси Райот» Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич. Сегодня суд должен решить вопрос о продлении срока ареста девушек, обвиняемых в хулиганстве за участие в панк-молебне в храме Христа Спасителя 21 февраля. Суд в Смоленске приступил к новому рассмотрению дела активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. У здания суда в Харькове, где сегодня проводятся предварительные слушания по второму уголовному делу в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, собрались тысячи сторонников и противников подсудимой. В Ираке в результате серии взрывов сегодня погибли несколько десятков человек и более 100 были ранены.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Какой компромат на Владимира Путина пропал в архиве президентской администрации?
Комментарии экспертов.
Прямая видеотрансляция суда над Пусси Райот.
Право автора.
Ольга Романова. О праве на преступление.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Темпы роста внутренних инвестиций в России, являющихся одним из главных факторов общего роста экономики, в марте, по данным, представленным в среду Росстатом, замедлились сразу в 3 раза к уровню января и февраля. Однако независимые аналитики предполагают фактически обратную динамику, что как раз в марте и был рост после спада в начале года. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Годовые темпы роста внутренних инвестиций, то есть вложений компаний и предприятий в собственное развитие, в марте составили 4,9%, сообщил Росстат. Для сравнения, в январе и феврале они превышали 15% к прошлогодним уровням. Високосный год принес на этот раз дополнительный рабочий день в феврале, но в марте их оказалось наоборот на один меньше, чем годом ранее, что не учитывает статистика, оценивая динамику внутренних инвестиций, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Статистика и темпы роста год к году, которые дают Росстат, они, конечно, не учитывают количество рабочих дней в том или ином месяце. Но помимо календарного фактора есть и другие, и одним из существенных факторов явилось ухудшение глобальной ситуации. Если в начале года была эйфория, что и американская, и европейская экономики вроде как начинают ускоряться, то в марте стало ясно, что европейская экономика опять начинает вступать в фазу сжатия. Поэтому, конечно, эти факторы влияют на динамику инвестиций, но просто потому, что они усиливают неопределенность относительно будущего глобальной экономики, относительно будущего экономики российской.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования исходят из собственной методики оценки динамики внутренних инвестиций в экономике России, отличной от той, которую использует официальная статистика. И по данным Центра получается фактически обратная картина. Инвестиционная активность в российской экономике в феврале, наоборот, снижалась, а в марте росла. Заместитель директора Центра Владимир Сальников.
Ну, вы знаете, Росстат, он сам признает низкое качество своей оперативной статистики по динамике инвестиций и сейчас ведет работы по совершенствованию этого индекса. Мы, может быть, чуть-чуть забегая вперед, разработали свой индекс, который основан на анализе предложения инвестиционных товаров в экономике. Именно, кстати, этот индекс и собирается, ну, немножечко в модифицированном виде использовать в будущем Росстат. Так вот, согласно этому индексу, никакого замедления в марте не произошло. Скорее наоборот. В феврале мы отметили, что инвестиционная активность приостановилась. Мы это связываем, в общем, с необычно холодной погодой именно этого февраля. Но уже в марте рост инвестиционной активности возобновился. Кроме того, мы отслеживаем динамику заказов на машиностроительное оборудование. И мы видим, что последние месяцы растет обеспеченность заказами предприятий. Поэтому можно рассчитывать, что и в ближайшие месяцы рост сохранится.
Главный источник внутренних инвестиций для компаний и предприятий – их собственные средства, а не банковские кредиты или средства, например, материнских компаний и даже государственного бюджета. Поэтому, кстати, отмечают эксперты, даже нынешние темпы роста кредитования предприятий в России почти на 20% в год к заметному расширению их внутренних инвестиций не приводят. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Здесь статистика такова, что примерно 40% инвестиций финансируется за счет собственных средств предприятий, еще примерно 20%, чуть больше, дают средства вышестоящих организаций, банковские кредиты дают 7-8%, ну и государственные инвестиции где-то 12-13%. Соответственно, именно собственные средства предприятия определяют большую часть инвестиций, и, естественно, именно этот показатель является определяющим. С другой стороны, конечно, прибыльность самих предприятий, она в существенной степени зависит от экономического роста в стране. Естественно, оказывает воздействие глобальная экономика.
За время после финансового кризиса объемы собственных средств российских компаний и предприятий, за счет которых в первую очередь и производятся внутренние инвестиции в экономике, значительно сократились. Повлиял не только кризис, но и, например, такие факторы, как повышение в начале прошлого года ставок социальных платежей бизнеса в России во внебюджетные фонды, за чем последовал заметный спад инвестиций. Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Действительно, если посмотреть на доходы предприятий, то мы увидим, что по сравнению с докризисным уровнем они уменьшились в реальном выражении приблизительно где-то на четверть. Казалось бы, ситуация не очень хорошая, но рассмотрение отраслевой структуры изменения доходов показывает, что снижение доходов произошло преимущественно у сырьевых секторов, которые в предшествующий период инвестировали довольно активно и где-то даже, может быть, чуть-чуть были переинвестированы. Если же говорить о секторах конечных, то ситуация с доходами там тоже хуже, чем до кризиса, но не настолько, как кажется на первый взгляд. То есть там есть, может быть, 10-15% снижение доходов по сравнению с закризисным уровнем. И нам кажется, что, в общем, можно рассчитывать на то, что инвестиционная активность все-таки продолжится, потому что вот это снижение доходов, ну, не столь критично.
В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предполагают, что рост внутренних инвестиций в экономике России в течение 2012 года в целом может составить 6-7%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Семинский. Вы слушаете «Время свободы». Конкуренция в экономике – благо или зло? Такова тема опроса, осуществленного Фондом «Общественное мнение». Согласно полученным данным, 2/5 респондентов считают, что конкуренция полезна. Вдвое меньше усматривают в ней вред. Все прочие затруднились с ответом. На очереди рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Во времена первых постсоветских экономических реформ много усилий было потрачено на то, чтобы внушить российскому обществу: конкуренция – безусловное благо, достаточно создать для нее условия, и экономика начнет развиваться в нужном для всеобщего благоденствия направлении. Как показывают результаты опроса, обо всем этом сейчас мало кто помнит. Если же детализировать исследования Фонда «Общественное мнение», то людям больше всего не хватает конкуренции в сфере медицинских и коммунальных услуг, а также на рынке труда. О мотивах, которыми продиктованы такие ответы, рассуждает доцент Высшей школы экономики, социолог Любовь Брусяк.
Есть проблема в данном случае как раз это, по которому общественное мнение, вообще говоря, не сформировано. Людей попросили высказаться, Тут они задумались и как-то высказали. Это заметно сразу, в частности, потому что 2/5 за, 1/5 против и больше трети. Не дали ответа, потому что просто не готовы отвечать. Да, это огромная доля.
То есть поправку надо, наверное, делать на то, что люди не то что за или против конкуренции, а им трудно определиться с ответом, они об этом не информированы.
Они думали. И понятие конкуренции оказывается каждый раз разное. Вот когда говорят люди, что им не хватает конкуренции в области медицины. Но мы знаем, что еще продолжает в какой-то степени действовать такая крепостная зависимость. Человек приписан к участковому, нравится, не нравится, он к нему и ходит. И это, конечно, людям не нравится. Все-таки речь идет не о том, чтобы врачи конкурировали за место рабочее, а о том, чтобы мы имели возможность выбирать, и это такая условная конкуренция. С другой стороны, когда говорят о конкуренции в области трудоустройства, вот здесь конкуренция совсем другая. Это когда нас выбирают по каким-то видимым правилам, честным. А вот представление о том, что берут или блатных, или без связи никуда не устроишься, или приезжих берут, а там местных не берут и так далее. Ну, можно сказать, что это конкуренция, хотя очень условно все-таки. Это возможность трудоустроиться. Здесь ведь не идет речь о конкуренции в условиях безработицы, когда работодатель выбирает из большого количества людей.
Как вы прокомментируете то, что считают, что все в порядке в отношении конкуренции на рынке товаров повседневного спроса?
Здесь, опять же, еще третье понимание конкуренции. Видите, слово одно, а понимание разное. Здесь имеется в виду, конечно, разнообразие выбора. В отличие от врачей, да, здесь у нас не очень большая возможность выбора, а здесь очень большая. В магазинах все есть. Ну, это можно трактовать как... Я могу только домыслить мнение респондентов, что вот есть конкуренция за место на полке и в нашем холодильнике. Разнообразие, да, большое. Ну, конкуренция ли это? Ну, наверное, можно сказать, конкуренция, хотя арбитром в этой конкуренции выступает как раз потребитель.
Вы считаете, что врача человек не может выбрать, но это только в том случае, если он не может или не готов расстаться с личными сбережениями. А ведь сейчас очень много частных клиник. Пожалуйста, иди плати.
Да, но здесь проблема в том, что у нас очень большая доля населения не доверяет врачам в частных клиниках, там тебя будут любить и всячески ублажать, но при этом многие считают, что врачи те же самые и еще стараются, значит, как можно больше там исследований, анализов назначить и найти болезни, просто чтобы выкачать деньги. Конкуренция здесь не работает.
Ну, еще более однозначно положение, конечно, в сфере ЖКХ.
Но вы знаете, здесь не так просто. Конкуренции здесь, конечно, мало. Но огромная доля населения разбираться, какие есть предложения, делать там эти ТСЖ, вот самим в это вникать, нанимать, ну, люди не хотят на самом деле в огромном своем большинстве. Поскольку что такое конкуренция, в массовом сознании нет такого единого ответа. И каждый раз это такая условная конкуренция, и каждый раз за ней, видимо, скрываются разные социальные явления.
И тут считает Любовь Брусяк впору не статистикой заниматься, а разобраться, что же участники опроса имели в виду.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Лиля Пальвелева, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В Харькове началось сегодня рассмотрение нового уголовного дела в отношении бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко. Вот такова главная тема следующего часа нашей программы. Поговорим обо всех аспектах политических процессов, происходящих сейчас на Украине. Разумеется, как я и обещал, вернемся к суду в Москве над участницами группы «Пусть Riot». Вас ждут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».